подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Русибашвили. Рада приветствовать всех, кто с нами в прямом эфире и тех, кто посмотрит этот разговор в записи. В любом случае, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь, чтобы мы с вами не потерялись. Наш сегодняшний гость – это главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дедко. Тихон, здравствуй.
Да, Нина, приветствую. Приветствую тебя, приветствую всех.
Скажу сразу нашим зрителям, мы за эфиром успели буквально перекинуться парой слов, из которых мне стало известно, что Тихон еще не посмотрел первую серию «Предателей». Можно уже сказать, нашумевший первый эпизод большого проекта про 90-е. Но, тем не менее, я думаю, это не должно помешать нам снова вернуться к разговору про 90-е и про актуальность этой темы. Как тебе кажется, насколько актуально обсуждать 90-е сейчас и есть ли в этом смысл?
Я думаю, что смысл обсуждать историю есть всегда, и особенно обсуждать те вопросы истории, которые представляются принципиальными, почему на протяжении многих лет огромное количество людей, и, наверное, главное среди этого огромного количества людей, это правозащитный центр «Мемориал», считали необходимым обсуждать времена сталинских репрессий. Потому что речь шла о том, что подобное не должно повториться, и что те практики, которые тогда применялись, не должны считаться нормой, или нечто похожее на них не должно считаться нормой в наши дни. И ровно поэтому российская власть все последние годы столь сильно сопротивляла с разговору о сталинских репрессиях и о событиях 30-х годов прошлого века. 90-е в этом смысле тоже являются очень знаковым периодом. Они являются знаковым периодом, потому что это период обретения и потери свободы. Обретение свободы и превращение этой свободы во все то, где мы сегодня находимся. И, наверное, наивно было бы утверждать, что эта страшная война и этот страшный, простите за пафос, маховик репрессий, современниками которых мы все являемся, возникли в безвоздушном пространстве и не являются в каком-то виде детищем тех самых свободных 90-х, пусть таким парадоксальным и изуверским образом. Поэтому мне кажется, что разговор об этом абсолютно уместен. Как, повторюсь, разговор о любых важных исторических периодах, он абсолютно своевременен. И абсолютно закономерно и логично, что он вызывает такие баталии в социальных сетях и такие споры.
Если совсем огрублять, то к какому лагерю ты скорее принадлежишь? К тем, кто действительно видит истоки нынешнего Путина в 90-х и ищет его процесс его формирования именно в 90-х и в ельцинской команде? Или ты скорее думаешь, что Путина нужно рассматривать каждый его этап отдельности и не все ответы спрятаны в 90-х?
Я думаю, что здесь сложно ответить однозначно, потому что, наверное, можно было бы попробовать ответить так. Владимир Путин и все то, что сегодня происходит, это не дитя 90-х, это дитя ошибок, которые были совершены в 90-е годы. Поскольку действительно это было огромное, очень широкое окно возможностей, оно, к сожалению, захлопнулось намного раньше, чем нам всем хотелось бы, и захлопнулось в принципе. Но с высокой долей вероятности, наверное, оно бы не захлопнулось или бы не захлопнулось столь радикально и столь значительно, вылетели у меня слова из головы, если бы не были совершены те ошибки, которые были совершены. Были ли эти ошибки неизбежны? Нет, они были неизбежны, но они произошли, и эти ошибки были в том числе связаны с какими-то людьми в ельцинской команде, не в ельцинской команде вообще, которые тогда были при власти. Эти ошибки связаны с историческим моментом. Наверное, разговор об этом нужен сегодня в том числе и для того, чтобы в тот момент, когда подобное окно возможностей появится вновь, оно неизбежно появится, на мой взгляд, эти ошибки не совершить или, вернее, совершить хотя бы не все те ошибки, которые были совершены тогда.
О каких ошибках ты сейчас говоришь?
Ну, главная ошибка для меня заключается в том, что, не вдаваясь сейчас в конкретные детали и подробности, кто там незаконно обогащался. Главная ошибка для меня заключается в том, что революционное, в хорошем смысле, преобразование – это штука, которая продолжается не один месяц и не один год, а порой и не одно десятилетие. И особенно если речь идет об отказе от системы, которая существовала на протяжении 70 столетий, как Советский Союз. И ошибка для меня заключалась в том, что очень многие, на мой взгляд, я понимаю, что тут некоторое количество людей может сказать, кто вы такие, чтобы об этом рассуждать, вы там не жили, но это, на мой взгляд, не очень верный аргумент. Давайте тогда не рассуждайте о событиях революции 17-го года и о сталинских репрессиях, о чем угодно еще. Так вот, на мой взгляд, ошибка заключалась в том, что падение Феликса на Лубянской площади было воспринято многими как решительная и окончательная победа и отказ от прошлого. А на самом деле это был лишь первый шаг в начале долгого пути, следовать по которому были готовы далеко не все. Поэтому ошибка заключается в неосознании того, что отказ от авторитарного прошлого и создание новой демократической, комфортной во всех смыслах системы – это огромная работа, это очень сложная работа, которой нужно заниматься. И мне кажется, что многие в тот момент, кто-то по лени, кто-то по наивности, кто-то по злому замыслу, потому что был занят личным обогащением, так вот очень многие к этому оказались не готовы.
Если посмотреть сейчас хотя бы несколько обсуждений в Фейсбуке этого проекта, очень много критики и очень много тех, кто требует защитить 90-е и от какого-то пересмотра, и очень воинственно настроен по отношению к тем, кто ставит под вопрос все то, что происходило в стране в это время. Как тебе кажется, откуда такая реакция и чем ее можно объяснить?
Ну, мне немножко сложно про это говорить, потому что я не видел сам... Я видел посты в Фейсбуке, грубо говоря, и какие-то обсуждения и осуждения, но я не видел самого проекта, поэтому мне сложно немножко здесь реагировать, но в целом, почему подобная реакция появляется, мне кажется, понятно. Это связано с тем, что те люди, которые пишут эти посты с обсуждениями и осуждениями, они... и я здесь ни в коем случае не осуждаю их за это, они проживали это время, у них есть свой взгляд на это время, и они считают, что их взгляд, их оценка, их опыт являются единственно верными. Это довольно естественно. Например, когда я читаю какие-то воспоминания, оценку событий, например, 11-12 годов и протестных акций в Москве и других городах, я себя ощущаю примерно подобным образом. Потому что у меня своя оценка. Я это все переживал в непосредственной близости, и я считаю, что то, как я это запомнил, и то, что это для меня означало, это верно. А иные трактовки я воспринимаю как ошибочные. Это естественно. Наверное, это не очень правильно, и с моей стороны тоже, потому что исторические события на то и исторические события, чтобы иметь различные трактовки. И та трактовка, которая содержится в проекте Марии Певчих, при том, что, повторюсь, я его не видел, я считаю, что в любом случае эта трактовка имеет право на существование, потому что это одна из трактовок. И было много статей, было много публикаций, были проекты про 90-е на различных каналах и в различных медиа. Ну, вот есть еще один с такой вот трактовкой. Мне, повторюсь, пока неизвестный, потому что я пока не посмотрел. Но, насколько я понимаю, это сильно перекликается со статьей Алексея Навального, которую он публиковал осенью, если мне не изменяет память. Но, соответственно, трактовка мне более или менее понятна.
Финализируя конкретно эту тему нашего с тобой разговора, можно ли сказать, что тот Путин, которого мы видим сейчас, тот Путин, который руками своих военных, и тем не менее все же продолжает разрушать Украину, и это всего лишь одна из многих стран, которые Путин пытается разрушить и как-то уничтожить. Вот, например, в Чернигове уже 14 погибших, 60 пострадавших, я боюсь, эта цифра будет расти. 17, вот ты как раз пишешь о 17 погибших, видимо, другие средства массовой информации немножечко опаздывают с этой цифрой. Но вот тот Путин, который сейчас воюет, можно ли сказать, что он родом из 90-х?
Ну, все мы в каком-то смысле родом из 90-х, да? Но тот Путин, который сейчас воюет, нет, он не родом из 90-х. Тот Путин, который сейчас воюет, он родом из КГБ. Тот Путин, который сейчас воюет, в 90-е, как умелый конъюнктурщик, значит, приспосабливался к тому времени. И все мы помним это интервью его, которое он давал. Ну, он некоторое количество интервью давал в 90-е, но есть одно абсолютно классическое, где он, значит, рассуждает о том, что, о том, как хороша демократия и как страшен авторитаризм и все прочее, прочее. Конечно же, это была такая игра, это была некая роль, которую он исполнял, и потом частично исполнял и в начале нулевых, но потом постепенно-постепенно, забирая все больше и большую полноту власти себе в руки, он позволял себе эти маски сбрасывать. И, наверное, как раз 24 февраля 2022 года сбросил все маски окончательно, финально, и сейчас мы видим вот этого человека. Но он не является созданием 90-х годов, он является созданием Комитета госбезопасности, как мне кажется.
Возвращаясь к...
Да. Созданием, на самом деле, я прошу прощения, и созданием питерской подворотни. Вот.
Вневременное явление, скорее. Позиция понятна. Возвращаясь к ударам по Чернигову, три ракетных удара было произведено по центру. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, здание больницы, вуза, десятки автомобилей. Про погибших, как ты сообщаешь, их 17. И Виктор Шендерович, писатель и публицист, пишет у себя: «Привычно ад, уже переставший быть триггером для общественного сознания в России. В этом, наверное, главный секрет путинской живучести – наша традиционная готовность привыкнуть буквально ко всему. Любая нравственная катастрофа постепенно становится пейзажем, в котором, как ни крути, надо жить. Ну и живем». Согласен ли ты с этим?
Мне кажется, что в этом Российская Федерация не является уникальной и не является каким-то исключением. Можно печально сказать, что к этому привыкли, в кавычках, не только в России, но привыкли во всем мире. Уже на протяжении не одного месяца, а большого количества месяцев, это одна из войн, которая происходит в мире. Вот есть войны на африканском континенте, есть война на Ближнем Востоке, не прекращающаяся много десятилетий в горячей и не горячей фазе, а есть война в Украине. Мне кажется, что подобным образом это, к сожалению, воспринимается в очень многих странах уже на протяжении некоторого количества месяцев. Тот шок от каждого удара с большим количеством жертв, который был в начале войны, он у многих прошел. И в этом, наверное, заключается то самое привыкание к войне, о котором много говорили в начале. Вместе с тем, конечно же, когда мы видим подобное привыкание, в кавычках, в России, это может восприниматься иначе, поскольку российское руководство ведет эту войну, российское руководство ее начало. Но мне кажется, здесь нужно не забывать очень важную вещь. Мы не можем знать, что хотели бы, например, написать у себя в Фейсбуке, или прокричать на площади, или сказать в телеэфире жители Российской Федерации. По одной простой причине. Потому что это является уголовным преступлением. Прокричать, написать, сказать, высказаться. И это та реальность, в которой российские граждане внутри Российской Федерации живут. И мне кажется очень неверным, особенно нам, людям, находящимся за пределами России, об этом забывать. Мы знаем, что уровень непринятие этой войны в Российской Федерации очень высок, но просто люди не могут об этом высказываться, потому что они тогда сядут в тюрьму. Поэтому, завершая свой ответ, я не согласен с мнением уважаемого Виктора Шендеровича по двум причинам. По одной причине, мне кажется, мы не можем знать, что там себе думают и хотят сказать российские граждане, потому что это просто... Это просто криминализованная история, и вообще любое высказывание несогласия сегодня в России практически невозможно. А с другой стороны, это не является, к сожалению, каким-то уникальным таким уникальным процессом российским. Это общий процесс, который мы наблюдаем, и который очень-очень-очень опасен, и более того, на который можно повлиять, но, к сожалению, пока этого не происходит.
Соглашусь с тобой, что действительно, находясь за границей, может, какие-то моменты сложно уловить, особенно если мы пытаемся рассуждать о том, как себя чувствуют люди внутри страны, но ты, как главный редактор, через тебя проходит невероятное количество новостей и информационных поводов, и последние уже несколько недель, можно сказать, в нескольких регионах России наводнения, подтопления, как об этом сообщает российская пропаганда, и мы видим, как люди высказываются, есть те, кто... высказывают громко свои претензии в отношении к власти. Есть люди, которые перестали стесняться, перестали бояться. Люди, которые довольно грубо разговаривают с чиновниками, которые демонстрируют очевидную растерянность. И хочу спросить, я понимаю, что это вопрос на уровне ощущений, но тем не менее. 2024 год. На днях Владимир Путин получил удостоверение президента Российской Федерации. В каком состоянии находится российское общество? И как тебе кажется, близко ли или далеко до волны, новой волны возмущения, новой волны гражданской солидарности против того, что происходит в жизни этих людей?
Я думаю, что на этот здесь нет ощущений, на этот вопрос нет ответа, потому что мы не знаем вводных. Если бы ты мне задала такой вопрос 15 февраля 2024 года, я бы тебе не смог сказать, что через 3 недели в Москве состоится, по сути, военный антипутинский митинг. И печальным поводом для этого митинга станут похороны Алексея Навального. Потому что мы не знали, что это произойдет. Если бы ты у меня задала мне такой же вопрос в конце декабря, то также я бы тебе не мог сказать, что, значит, люди будут стоять в очередях, чтобы поставить подпись Надеждина. То же касается протестов в Башкирии, или то же касается реакции людей здесь, в Оренбургской области. Но если попытаться все это как-то объединить вместе, наверное, можно из этого сделать вывод, что периодичность подобных выступлений, она становится чаще. И, наверное, это тоже неспроста. И власть, которая намного больше уделяет внимания соседней стране, уничтожая ее, чем естественному дряхлению, уничтожению своей страны, она подспудно сама эту периодичность увеличивает. Однако мне не хотелось бы сейчас быть, знаешь, каким-то таким этим глашатаем и крикуном, который скажет, путинский режим обваливается через несколько месяцев, значит, тысячи людей выйдут протестовать. Я не знаю, может быть, выйдут, а может быть, не выйдут. Особенность репрессивных систем, я не доктор политологии, но и не историк, но насколько я могу судить, особенность репрессивных систем заключается в том, что общество не предлагает повестку, а общество на нее реагирует. И реагирует зачастую самым неожиданным образом, и в частности тем образом, который сложно себе представить в репрессивной системе. Но репрессивная система, в том ее и проблема, что она эти поводы, эту повестку, она чем дальше, тем чаще предлагает. И в этом смысле мне кажется, что подобные поводы еще будут, и реакция на них будет. Однако вырастет ли это в какое-то общее движение, я бы сейчас не рискнул утверждать.
Продолжается «Честное слово» с Тихоном Дедко. Обращаюсь к нашим зрителям. Если у вас есть вопросы, присылайте их, пожалуйста, в чат или в суперчат. Мы пока продолжим. Юлия Навальная вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала «Тайм». Что ты почувствовала, когда узнала об этом?
Ну, во-первых, я почувствовал, что наконец-то у меня есть возможность прочитать интервью Юлии Навальной. И это, несомненно, очень интересно. И все то, что там сказано, с этим сложно не согласиться мне. И абсолютно я с этим соглашаюсь. Что касается того, что она вошла в этот список, мне кажется, что это всегда было и всегда является такой немножко ритуальной штукой, но штукой очень важной, потому что это не журнал «Мурзилка», это журнал «Тайм», один из крупнейших, важнейших мировых журналов, и, конечно, на это обращают очень многие люди внимание, и на это обращают внимание люди в России, и на это обращают внимание люди и за пределами России. И очень важно, чтобы тема россиян, которые хотят видеть свою, нашу страну частью цивилизованного мира, а не каким-то изгоем, что очень важно, что про тему россиян не забывается, и что тема политических заключенных не забывается, и имя Навального не забывается. Поэтому я, увидев это, отвечая на твой вопрос, я почувствовал важность этого события. Это важно.
Российская оппозиция. Давай попробуем проследить отношение к ней со стороны, не знаю, мировой закулисы или западных политиков. Как она менялась, как она трансформировалась за последние несколько лет? Давай возьмем в качестве отсечки вот 24 февраля 2022 года, когда от российской оппозиции ждали каких-то решительных шагов, когда слово и дело российской оппозиции обрело значение, потому как именно российская оппозиция в первую очередь, во всяком случае, старается бороться с Путиным все это время. Юлия Навальная, успела ли она стать новым голосом российской оппозиции? Вот включение ее в этот список говорит ли о том, что к российской оппозиции стали серьезнее относиться или ее какой-то публичный вес увеличился? Можно ли трактовать эту новость подобным образом?
Мне кажется, что Юлия Навальная пока особенно ничего не успела сделать. Просто ее публичных шагов было не так много. Было несколько ее заявлений и вот это интервью в «Тайм». И это я говоря это, я не имею в виду, что это плохо, это просто констатация. Поэтому мне кажется, что в этом смысле отношение к ней за последние 2 месяца, собственно, на днях, когда вчера было ровно 2 месяца с убийства Навального, отношение к ней, я не думаю, что поменялось. Юлия Навальная по-прежнему символ. Она символ российского антивоенного, антипутинского движения. Она символ этого антипутинского российского голоса. Что касается отношения Запада, мне кажется, что мы видим, что Запад, несмотря на то, что, казалось бы, к этому нужно было готовиться, Запад оказался абсолютно не готов к тому, что произошло 24 февраля 2022 года. И за редкими исключениями неких европарламентариев, некоторых дипломатов, так вот за этими редкими исключениями западные политики вообще не понимали, а многие по-прежнему не понимают, что такое Российская Федерация. Кто ее населяет, что это за люди, что такое российская оппозиция, кто в оппозиции важный человек, а кто просто отлично строит себе пиар и медийный образ, и поэтому звучит громче всех. Что из себя представляют российские граждане? Есть российские граждане такие, есть российские граждане сякие. Что там с паспортами? Как так получилось, что у значительного количества людей в путинском окружении иностранные паспорта, и поэтому они находятся в привилегированном положении, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому 24 февраля, когда возникла необходимость как-то стремительно и решительно реагировать, что нормально, реакция была очень, очень бесхитростная, в том смысле, что она была абсолютно черно-белой. А ситуация, она в этом смысле, если мы говорим про российских граждан, она не черно-белая. Есть российские граждане, есть российская оппозиция, а есть те, кто только себя подобным образом представляет. Поэтому мне кажется, что чуть-чуть к сегодняшнему дню с этим стали пытаться хотя бы разбираться, и в этом смысле убийство Алексея Навального стало таким немного отрезвляющим, прошу прощения, пробуждающим событием, страшным поводом, но тем не менее. И в этом смысле как раз очень важно, наверное, повторюсь, появление Юли в этом списке 100 влиятельных людей, потому что это позволяет, ну, как ее встреча с Дэвидом Кэмероном на днях, потому что это позволяет сделать так, чтобы это отрезвление не продлилось несколько месяцев, а потом сошло на нет, а стало началом какой-то большой, продуманной, совместной деятельности, так я скажу.
Мне кажется, ровно это мы же наблюдаем и в отношении войны в Украине со стороны западных чиновников, в частности, американских чиновников, которые позволяют себе игнорировать сам факт этой войны и позволяют себе уходить во внутрипартийные дискуссии. Вопрос о справедливости, хотя понимаю, что странно спрашивать о справедливости, но как тебе кажется, насколько вправе условно там коллективные западные политики, чиновники или вот конкретно американские чиновники, если мы исходим из этого примера, уходить во внутренние дела, и является ли это, ну, нашей с ними общей ответственностью, что ли, что-то сделать с Владимиром Путиным? Где проходит это разграничение, кто несет большую ответственность, если, в принципе, так можно ставить вопрос?
Ну, большую ответственность несут, естественно, российские граждане, чем западные политики. Несомненно, западные политики совершили огромное количество ошибок, когда на протяжении 15 лет, особенно после, например, если брать отсчетом российско-грузинскую войну, когда они на протяжении 15 лет занимались политикой умиротворения агрессора. И когда продолжался business as usual, и когда после российско-грузинской войны и оккупации Южной Осетии и Абхазии не было введено вообще никаких санкций, а потом после Крыма были введены как бы санкции, которые на самом деле были не слишком для российской власти опасными и заметными, и когда в 2018 году в России был чемпионат мира, и все было мило, и приезжали западные лидеры, и так далее, и так далее, и так далее. Является ли это ошибкой западных лидеров? Несомненно, является. Следует ли из этого их некая ответственность за большую войну в Европе? Несомненно, следует. Но является ли эта ответственность большей, чем ответственность российских граждан? Нет, не является. Мне кажется, что вот я для себя это сформулировал очень простым образом, и это очень хорошо всегда умел объяснять и разделять один из основателей общества «Мемориал», к сожалению, покойный Арсений Борисович Рогинский. Есть вина, есть ответственность. Есть ли вина антивоенного, антипутинского гражданина России за то, что Россия напала на Украину? Нет, вины нету. Есть ли ответственность? Несомненно, мы все ответственны за свое настоящее и свое будущее. И мы за него ответственны больше, чем западные лидеры, просто потому что, значит, мы недостаточно много и хорошо разговаривали со своими соседями, недостаточно, хотя может казаться, что мы делали все, что возможно, но, судя по всему, недостаточно, если все пришло к тому, к чему он пришло. Делали на своей работе и прочее, и прочее, и прочее. То, что происходит сейчас, если говорить про США, я, если позволишь, я поправлю, там речь идет не о чиновниках все-таки, а о парламентариях. Чиновники-то как раз они готовы выделять, чиновники нынешней администрации готовы выделять средства и выделять оружие. Это конгрессмены в силу электоральной всякой ситуации отказываются пока это делать, хотя вот вроде как есть шансы, что пакет помощи будет поддержан, но посмотрим. Так вот, мне кажется, что это просто чертовски недальновидно. Это недальновидно, потому что все последние 15 лет доказали, что, закрывая глаза на эту проблему, вы не избегаете этой проблемы. Вы эту проблему лишь делаете больше. И делая ее больше, как таковую, вы ее делаете больше для себя самих. Потому что может казаться, это где-то далеко, на другом континенте. Мы здесь, значит, в Соединенных Штатах Америки, в Северной Америке, нас это никак не касается. Касается. И сегодня касается намного больше, чем касалось, например, в 2014 году. И если закрыть на это глаза в угоду внутри политическим своим каким-то выгодам, то через год два будет касаться еще больше. Мне хочется верить, что это нехитрое осознание все же придет к спикеру Палаты представителей, он поставит этот законопроект на голосование и вообще придет на головы тем, кто противится этому, что это не какая-то региональная маленькая война. Это огромная война в Европе, которая затрагивает весь мир и американских законодателей в том числе.
В чате наш пользователь Алексис пишет: оппозиции как таковой нет, есть оппоненты и противники режима в эмиграции. Готов согласиться с этим исправлением?
Ну, наверное, мне кажется, что это не столь принципиально. Наверное, правильно говорить, что оппозиция, что слово оппозиция правильно использовать, когда у нас есть, значит, состязательность и выборы, и вот есть парламентская оппозиция, есть оппозиция, которая не прошла в парламент, но она может баллотироваться и прочее, прочее. Это же на самом деле, ну, суть это не меняет. Что изменится от того, что мы, не знаю, ФБК и команду Навального назовем не оппозицией, а оппонентами власти? Ну, давайте так назовем. Но мне кажется, что это синонимичные какие-то вещи.
Продолжаем «Честное слово». Впереди еще целых 15 минут. И хочу успеть, во всяком случае, за это время обсудить новости большой журналистики, интервью Павла Дурова Такеру Карлсону, которое мы видели. Что такое, Тихон, как-то ты скептически как будто бы настроен к этому разговору? Досмотрел, слушал, тебе было интересно, что там Дуров рассказывает?
Я не смотрел, не слушал, я читал саммари. Мне по одной простой причине, мне было не очень интересно, и когда я это почитал, я понял, что так оно и есть. Возможно, я страшно заблуждаюсь, и прошу прощения у тех, кто считает, что творения Такера Карлсона и интервью Дурова страшно, страшно занимательны, страшно важны. Мне так не казалось на берегу, и после прочтения мне так не кажется и сейчас. По-моему, мы не узнали ничего нового, ничего интересного из этого интервью. Ощущение, что это была совместная какая-то рекламная акция Телеграма. А вот еще Такер Карлсон завел себе в Телеграм-канал, сообщает нам РИА Новости. Дуров в интервью Такеру Карлсону говорит, что сейчас 900 миллионов пользователей, но скоро будет миллиард. Ну, окей. Ничего, честно, ничего, мне кажется, здесь как бы это примерно так же, как интервью с Такера Карлсона с Путиным. Замах на рубль, а по факту пустота. Только интервью Путина Карлсону, как раньше говорили мои дети, было еще и кринжовым, потому что были все эти рубли с картами, да, вот вам небольшая лекция и так далее, и так далее. А здесь и этого не было. По-моему, просто скучно.
Удивительно. Как тебе кажется, почему? Может быть, это просто не очень удачная работа Такера Карлсона как журналиста? Вот Павел Дуров, насколько это важная или влиятельная фигура в истории новейшей России? Как тебе кажется, действительно ли Телеграм сотрудничает с кремлевской администрацией, или это зависть конкурентов Телеграма? Насколько важно следить за таким человеком, как Павел Дуров, и какую часть нашей реальности он определяет?
Попробую твой вопрос разделить на три части. И сначала, что касается кремлевской администрации, я не знаю. Есть такие опасения у специалистов в этом вопросе. Я специалистом в этом вопросе не являюсь, поэтому мне сложно оценивать. Но могу просто сказать, что я стараюсь наиболее чувствительную какую-то коммуникацию из Телеграма уводить. Вот. Что касается того, насколько значимым и является Павел Дуров, естественно, он является значимым человеком. Это человек, который сначала создал ВКонтакте, важнейшую платформу российскую, потом создал Телеграм, или создал. Также важнейшую платформу, которая сегодня наравне с Ютубом российским пользователям заменяет средства массовой информации. С одной стороны, а с другой стороны, для средств массовой информации является, для таких как Дождь, например, является важнейшим способом доставки контента до аудитории. Вместе с тем, и тут я перехожу к первой, если я не запутался, часть этого вопроса, мне не кажется, что люди, которые создают что-то технологически классное, обязательно должны быть очень интересными людьми. И что к их мнению обязательно нужно прислушиваться и жадно глотать каждое слово, которое они скажут в интервью Такеру Карлсону. Это как часто бывает с актерами, или с футболистами, или с музыкантами некоторыми. Далеко не всегда они являются большими мыслителями, за мнением которых следует, повторюсь, следить. Вот был такой человек, Илья Сигалович, который, с одной стороны, создавал прекрасные технологические продукты, с другой стороны, был потрясающе интересным человеком. И его слушать было очень интересно, интервью его читать. Павел Дуров, по моему скромному мнению, надеюсь, что никто не обидится, таковым не является. В этом нет никакой трагедии. Мы, что называется, не за то его любим или не за то его не любим, а за то удобен, безопасен и комфортен Telegram или нет. Поэтому, по-моему, это довольно естественно.
Про больших философов и мыслителей ты как-то сказал. Как не спросить тебя про депутата Госдумы от КПРФ, который потребовал оценить законность создания в стенах Российского государственного гуманитарного института, университета, прошу прощения, высшей политической школы, имени философа Ивана Ильина, которого возглавил Александр Дугин. Мы привыкли, что в Государственной Думе все очень гладко, складно, все очень ладненько, все совсем согласны, но тут вот такая фронда, такое резкое слово «против», и кого? Говорят, одного из близких Кремлю идеологов Александра Дугина и кафедры, которую он только что возглавил. Невиданная смелость по нынешним временам. Как ты можешь прокомментировать эту новость?
Я, если честно, новость про депутата пропустил, и мне интересно, не промахнулся ли он мимо клавиши на клавиатуре, когда писал свой запрос, но наверное, даже в такой репрессивной, казалось бы, монолитной системе, которой является Российская Федерация, или, во всяком случае, каковой она себя пытается презентовать, даже в ней иногда уровень офигения доходит до того, что депутаты Госдумы начинают говорить какие-то здравые вещи. Сложно не согласиться с этим запросом. Я, происходящее в РГГУ, как человек, который там проучился 4 года, воспринимаю как личную обиду, потому что, когда я учился в РГГУ, это были последние годы его РГГУ как такого свободного вуза. После этого оттуда массово начала уходить профессура, в частности, Высшую школу экономики. И вообще он стал портиться. Но когда в том месте, которое ты прежде считал своим домом, появляются люди вроде Дугина и появляются институты имени Ильина, это как-то особенно неприятно, и тем отраднее, и тем приятнее было мне видеть эту петицию, которую запустили студенты Российского государственного гуманитарного университета против этого самого института имени Ильина или центра имени Ильина. Ожидаемо, значит, их ректор РГГУ Безбородов окрестил там, по-моему, он сказал, что это не студенты, а все какие-то украинские спецслужбы, наверное, и Дождь в Москве теперь по вине украинских спецслужб идет. Но классно, что я, признаться честно, в этом не сомневался, и это нас возвращает немножко к началу нашего разговора, но понятно, что сложно людям высказываться вслух, но классно видеть, что есть такие студенты. Повторюсь, я не сомневался, что они есть. Сложно в последнее время слышать, чтобы они высказывались вслух по понятным причинам и соображениям безопасности, но когда высказываются, пусть и в виде анонимной петиции, это все равно супер, я считаю, это важно.
Приятно, что теперь к этим студентам примкнул и депутат Государственной Думы КПРФ. Посмотрим. Да, все-таки сила депутатского запроса. Это же не просто какая-то бумажка. Хочется надеяться. И, может быть, даже будут какие-то выводы сделаны после этого обращения. А напоследок не могу не спросить тебя в первую очередь как иноагента, во вторую очередь как человека, который, ну, так или иначе, все равно, я полагаю, следит за Грузией. Сегодня правящая партия все-таки приняла в первом чтении, если не ошибаюсь, закон об иностранных агентах и хочет добавить туда вообще все дискриминационные нормы и законы, буквально копируя российскую правовую, беру я это слово в кавычки, практику. Могу попросить тебя обратиться от имени, от лица иностранного агента. Что плохого в этом законе? Насколько это дискриминационная норма? И как твоя, например, жизнь изменилась? Или что вообще изменилось в жизни в России, когда этот закон появился?
Спасибо большое, это очень важный вопрос. Я хочу сказать следующее, что я вчера написал об этом у себя в соцсетях, и близко к тексту сейчас это повторю, что я не знаю, какое количество зрителей из Грузии есть у популярной политики, но если есть хоть один, то я хочу ему выразить и передать слова поддержки и пожелание стойкости на фоне того, как в Грузии люди протестуют против этого закона о так называемых иностранных агентах по одной простой причине. Как бы красиво ни называли любые власти России, Грузии, Кыргызстана, эти законы о защите от иностранного влияния, о защите от суверенитета и так далее, и так далее, это является одной очень простой штукой. Это инструмент и дубинка для борьбы с инакомыслящими, для борьбы с несогласными. В Российской Федерации, когда в далеком, каком там, 12-м году принимался этот закон, и пока он применялся не слишком массово, тоже говорили, это мы просто делаем для того, чтобы все было открыто, это мы делаем для того, чтобы все было транспарентно, а мы ничего никому не будем запрещать, никаким образом никого не будем ограничивать. Все это вранье. В конечном счете все пришло к тому, к чему пришло. Иностранные агенты не могут преподавать, иностранные агенты лишены электоральных прав, иностранные агенты не могут размещать у себя рекламу, иностранных агентов предлагают вешать и так далее, и так далее. Это создание, выделение в отдельную касту врагов народа, таких зачумленных чуваков, к которым лучше не подходить, потому что абы что не вышло. Проблема наша заключалась в том, что российское общество тогда не проявила достаточную степень сознательности, чтобы этому противостоять, и чтобы осознать всю опасность и всю вредоносность этого чертового законодательства. И тем лучше, что, возможно, благодаря нашему горькому опыту в Грузии это осознают. Год назад уже добились того, чтобы закон сняли с рассмотрения. Теперь пытаются это сделать вновь, и несмотря на это, грузинские власти, да, действительно, в первом чтении поддержал парламент. Салама Зарубишвили, президент Грузии, уже объявила, что наложит вето. Правда, грузинская мечта может это вето преодолеть. Но это на самом деле возвращает нас интересным образом к началу нашего разговора, потому что это тоже история о том, что реформы и уход от тоталитарного прошлого – это огромная работа. И грузинское общество так же, как и российское общество в 90-е годы, в какой-то момент, в 2013 году, сломалось и выбрало то, что было проще. А именно миллиардер Бедзины Ванишвили, раздававшего деньги направо и налево, и тем самым отказалось от свобод и реформ и пути в будущее. И теперь грузинская мечта, правящая партия, тащит Грузию, к моему огромному сожалению. Для меня это очень близкая и важная страна, которая страшно признательна за то, что она приняла меня и моих коллег после начала войны, тащит Грузию в объятия российского репрессивного режима, применяя те самые репрессивные практики. Я очень надеюсь на то, что у грузинского гражданского общества сегодня окажется больше сил, чем у российского гражданского общества в свое время, чтобы этому противостоять.
Спасибо большое за этот разговор. Это был Тихон Дзитко, главный редактор телеканала «Дождь». Я надеюсь, что у популярной политики есть слушатели и зрители из Грузии. И большое спасибо всем, кто выходит в эти дни к зданию парламента и не молчит, и выступает против этих дискриминационных законов и норм. Спасибо всем, кто был с нами в этом эфире, всем, кто участвовал в чате, в обсуждении, прислал вопросы. Напомню, что начали мы сегодняшний разговор с первой серии большого проекта под названием «Предатели». Присоединяйтесь, поучаствуйте в дискуссии. Может быть, вы примкнете к тем, кто согласен с этим выпуском, или к тем, кто очень жестко и очень, ну, кто-то агрессивно, кто-то не очень спорит со всем сказанным в этой серии. Меня зовут Нино Расибашвили. Я здесь, чтобы сказать, что увижусь с вами в пятницу. Если я не ошибаюсь, в пятницу увижусь с вами совершенно точно, давайте скажем так. Поставьте, пожалуйста, лайки нашему эфиру, чтобы YouTube раздавал это видео, чтобы больше людей посмотрело наш разговор с Тихоном. Мне кажется, оно того стоит. Подпишитесь, пожалуйста, на популярную политику, чтобы мы с вами не потерялись, и поддержите нашу работу через Patreon, если у вас есть возможность и желание это сделать. Я с вами прощаюсь, до скорой встречи, всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.